Овертайм.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по понедельникам в прямом эфире программа «Овертайм» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. Вместе со мной в этой студии Юрий Руднев.
Добрый день. Сегодня наша передача будет больше познавательная и полезная, надеемся, нежели информационная. Мы будем говорить о том, как правильно подойти к своему здоровью, о том, как подойти к профилактике травматизма и реабилитации. После этого у нас в гостях Андрей Камыслянов и абилитолог. Слава богу, не реаниматолог, реабилитолог. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Не только, я бы сказал, массажист-реабилитолог. У нас вот так вот именно звучала ваша должность. Специалист по кинезиотипированию и кинезиотерапии. Типированию, а что это такое вообще?
Да, не путайте эти понятия. Они, в общем-то, между собой, конечно, связаны. И моя работа на данном этапе заключается именно в том, чтобы как можно теснее совместить два этих мероприятия. Кинезитейпирование – это помощь либо уставшим мышцам, либо ослабшим мышцам людей после травм, после каких-то операций, помощь с помощью этих тейпов, часто используемых спортсменами. Мы помогаем мышцам, либо усиливаем их действие, либо, наоборот, расслабляем более утомленные мышцы. Также они действуют еще на суставы при каких-то там мелких травмах. То есть человек, пользуясь этими тейпами, он получает некую такую помощь извне. Причем эти тейпы нисколько не ограничивают движение в суставах. А кинезитерапия – это кинезиодвижение, терапия, лечение. То есть лечение либо восстановление организма человека при помощи специальных упражнений.
Есть четкое расхожее убеждение, что с спортсменами, особенно профессиональными, работа по их восстановлению, ну, понятное дело, это деньги всегда, ведется иным способом. И люди, причастные к тому, как реабилитируют спортсменов после травм, они как будто бы носители некой такой тайных знаний, потому что, ну, чудеса просто какие-то творят, которые недоступны обычным.
Ну, насколько я знаю, советский спортивный массаж, он признан лучшим в мире, и он правильный.
Так ли это действительно?
Да, я не стану спорить по поводу советского массажа. Я, конечно, не слишком часто пересекался с массажистами других стран, но, тем не менее, это было. И я считаю, что наш массаж, он более, как сказать-то, всеобъемлющий, что ли. То есть в реабилитационных клиниках, скажем, Германии, у них там очень узкие специалисты. То есть, если у тебя проблема с коленом, у тебя там специальный массажист, который занимается твоим коленом. Если у тебя бедро, бедром занимается совершенно другой человек. Наши массажисты, как говорится, доки...
универсалы.
Да, на все руки.
А давайте перейдем к такому вопросу. Вот обычно здоровье вспоминают тогда, когда его нет. Как вот правильно человеку, который задумался о том, что вот, ну, надо бы уже заняться, вот как подойти
спортом,
к этому?
Физкультурой.
Да, здоровьем своим, в конце. Как к этому подойти? Ну, то есть с чего начать?
Я считаю, что в первую очередь человек должен почувствовать какую-то нехватку в своей жизни, в своем организме. То есть ему чего-то должно не хватать. Я считаю, как правило, это такое угнетенное состояние возникает в период отсутствия физической активности.
Гиподинамия – это, ну, пресловутое.
Гиподинамия, да, в первую очередь, это болезнь, я считаю, сейчас очень прогрессирует среди офисных работников, среди, там, не знаю, даже детей, потому что подвижности мало, а компьютер...
Давайте поделим по возрастам. Сейчас говорим про возрастных. Вот ты понимаешь, что у тебя что-то происходит, и нужно...
Тебе за 30.
Тебе за 30, да. С чего начать после осознания того, что надо заняться?
Ну, в первую очередь, я считаю, нужно для себя определиться, чего ты хочешь. Если у тебя лишний вес, то, и ты хочешь похудеть, то нужно, значит, двигаться в одну сторону. Если у тебя с весом все в порядке, и ты просто решил там заняться бегом, футболом, фитнесом, там, бодибилдингом, то, соответственно, двигаться и в этом направлении. То есть поначалу определяешь направление, и уже в этом направлении двигаешься. Если ты захотел бегать, ради бога, начинай бегать, но все в какую бы ты сторону ни двигался, все нужно делать в первую очередь постепенно, во вторую очередь, ну, желательно бы с... Со специалистом.
Да, вот об этом же. И к кому идти?
Да, и к кому идти? Ну, по виду спорта, по виду деятельности.
У нас ведь это все происходит достаточно быстро всегда. Вот я решил, надо мне что-то делать со своим здоровьем, и я отправился в спортивный зал. Но есть ли какой-то подготовительный период? Вот принял решение, осознал свою проблему, ну, перед спортивным залом. Есть ли необходимость какого-то втягивающего цикла перед тем, как начать интенсивно заниматься? Дома, турник, подтягивания, отжимания, да или просто там какие-то пробежки, прогулки, какое-то изменение образа мыслей, образа дня.
Жизнь, да. Образ жизни. В первую очередь, да, нужно поменять свой образ жизни и в своем распорядке дня найти место для вот этих занятий. Потому что те люди, как правило, у них устоявшийся уже рабочий день, так скажем, да. Кто-то, может быть, раз в неделю, в выходной позволяет себе самые активные, получает травмы, как раз именно занимаясь раз в неделю, в выходной день, пошел куда-то бегать, играть, во что-то там куда-то делать. Самые травматичные люди. А когда ты найдешь себе место, выделишь место в своем расписании для физических упражнений, тогда нужно уже, можно дома начать. Но это может очень скоро надоест, потому что разнообразия никакого. Во-первых. Во-вторых, мышцы очень быстро утомятся одни и те же. Будешь с утра до вечера отжиматься, ну, будут у тебя мышцы задействованы, те, которые...
А другой ключевой момент. Мы вот с Андреем в свое время занимались легкой атлетикой. Для того, чтобы подойти к тренировке, там 40-45 минут разминка.
Да. Вот это как раз очень важная тема. Недостаток ОФП во многих спортивных секциях, я даже знаю, детей своих отдавал поначалу в легкую атлетику, у них нет ОФП.
То есть у них общая физическая подготовка.
Да, общая физическая подготовка. Они очень сужают круг общей физической подготовки для любого человека, для любого спортсмена. Про детей я там не буду говорить, да. Для взрослого ОФП достаточно, если он не спортсмен, если он просто решил вот так заняться, да, ОФП достаточно. Если он выдержит нагрузку ОФП и там, может быть, следующий этап какого-то фитнеса, да, то можно будет, наверное, думать и о следующих этапах повышения какого-то
своего уровня. А что такое ОФП? Сколько времени? Какие упражнения входят? И можно ли их дома выполнять?
И по времени еще там. Есть же большая дискуссия, что зарядку лучше не делать, потому что организм не проснулся.
С утра.
Да. То есть вот с этой стороны как
подойти
правильно.
Да, эта дискуссия, она никогда не закончится, потому что каждый человек определяет, каждый организм по-своему работает. Каждый человек для себя определяет, когда ему лучше сделать это. Кому-то вечером, кому-то утром. Это организм совы, эти...
Жаворонков, Артём.
Да, этот организм сам...
А кто подскажет вот этому организму, как ему правильнее?
Да, может быть, есть какие-то секреты. Вот если я не люблю просыпаться рано утром, это значит, что мне не стоило бы какие-то физические упражнения, в том числе...
Надо попробовать. Надо попробовать, и все. А кто подскажет, я думаю, что организм сам подскажет. И можно, конечно, его над ним снасильничать, над этим организмом, и у занятых людей, предположим, там 9 утра, у них есть время с 9 до 10, и все, а дальше цейтнот, у них нет времени. То нужно себя, если уж поставили на цель такая, то нужно себя немножко под...
Сколько же времени все-таки нужно, чтобы привести организм в тонус, ну вот в рамках ОФП по времени? Допустим, полгода нужно заниматься упражнениями только в рамках ОФП, и каждое занятие там, ну, по 10-15 минут или больше. Как вообще разграничить?
Вот, да, я не очень... люблю отвечать на гипотетические вопросы, потому что каждый человек определяет сам. Кто-то быстрее начнет привыкать, втягиваться, да, кому-то может быть всегда только ОФП заниматься, ему больше ничего не нужно будет, поскольку у него там, может быть, слабые суставы, хрупкие кости, там кровообращение, может быть, с сердцем проблемы. То есть общее состояние организма, оно должно тебе сказать, сможешь ты что-то делать или нет. То есть начинаешь с малого, начинаешь с прогулок, с пробежек. По времени полгода, я думаю, это очень много. Это все гораздо раньше все поймется. Это все.
Ну, нужно сначала к врачу идти на полное обследование организма, сдать кровь, посмотреть сосуды.
Ну, хорошо бы, конечно, не без этого, без обследования. Можно начать, да, но когда начнутся проблемы, лучше предупредить их, чем потом уже развившуюся
болезнь. Андрей, идеальный подход. Там же основная масса слушает друзей, приятелей и пошли в качалку. А может быть, начать лучше, посоветуешь со специалистом, там, ходьба, а потом уже переходить на бег. То есть общеразвивающая там, растяжка, а потом уже ОФП. Как бы вот идеальный был подход?
Вот в ОФП оно включает в себя все. И ходьбу, и растяжку, и там какие-то, может быть, часть силовых упражнений. Тут нужно, каждый человек должен исходить из своих каких-то увлечений. То есть кому-то нравится ходить, а кого-то и не заставишь. В лучшем случае я посижу, гантели поподнимаю. То есть кто-то любит сидя, кто-то любит стоя. Но в первую очередь, я считаю, для каждого человека, который решил заняться собственным здоровьем, там, в домашних условиях, в первую очередь нужно разработать правильную систему работы сердца. То есть какие бы мы упражнения ни делали, все это зависит от нашей кардионагрузки. Что сидячее, что ходячее, что лежачее, сердце должно работать.
И как это сделать, как ее разработать? Можно ли это без привлечения специалистов?
Ну, сложно, но можно. На первоначальном этапе все можно. Просто развиваешь при правильном дыхании кардионагрузку, даже ходьба.
В интернете можно скачать вот эти все показатели? Каков должен быть сердцебиение, такт при определенных нагрузках?
Я думаю, что можно. Каждый организм имеет зоны частоты сердечных сокращений. По этим зонам распределяется нагрузка. То есть ты начинаешь в свободном режиме, ходьба либо велосипед, ты следишь за своим пульсом. Если пульс там... я могу назвать границы, да?
Если можно, да.
Да, частоты сердечных сокращений. Но они варьируются у каждого человека в зависимости от его готовности.
Ну, про индивидуальность мы уже несколько раз сказали и подчеркнули, да.
Да, это важно, потому что, да, я и буду дальше подчеркивать это все. Вот. Но... Значит, до 120 ударов в минуту можно спокойно ходить, и каждому человеку, там, ну, в зависимости от возраста, еще тоже там возрастные есть.
То есть интенсивность 120... определяется 120 ударами в минуту. Ну, если вы перебарщиваете...
Если больше 120 ударов, вы переходите уже в другую зону, это так называемая там, подготовительная, развивающая аэробная нагрузка. Вот. Потом идет... Собственно, аэробная нагрузка, когда сердце качает кровь с таким расчетом, чтобы мышцы работали равномерно и правильно. Все, что касается там, пульса за 160, то там уже практически анаэробная зона, где... кислорода не хватает, то есть дыхания не хватает, организм не успевает обогащаться кислородом.
И это уже вредно.
Возникает закисление, да, это используют для спортсменов. Пловцы, легкоатлеты, футболисты. То есть это для профессиональных спортсменов анаэробная нагрузка. То есть им полезно.
До 120, если хотите начать, это нормально, да?
То есть... Да, я думаю, что ничего никаких этих не будет. Если у тебя здоровое сердце, изначально проверив его у доктора, у тебя скажут, ты здоров, ты можешь 120 держать.
Давайте прервемся на короткую рекламу. Овертайм. Продолжается программа «Овертайм» на эхе. Артем Жаворонков, Юрий Руднев.
Добрый день. Говорим о профилактике и реабилитации. Почему-то все на реанимацию у меня скатывается. Реабилитации после посттравматический период с Андреем Камысяновым.
Ну, до реабилитации еще так и не дошли.
Не дошли. Давайте вот перейдем ко второму вопросу. Хорошо, начал заниматься. Дальше что самое главное? Регулярность. Вот вопрос есть.
Да. Я поднялся с дивана и решил заниматься хотя бы физкультурой.
Это радиослушатель. Слушатели, да, вопрос?
Да, да, это, да, кстати, напомню, эфирный ICQ 404-582-017, наше эфирное ICQ, плюс 7-963-870-1000, это мобильный телефон, который вы можете использовать для того, чтобы общаться с нами через приложение Viber, WhatsApp и Telegram. Кстати, это билайновский номер, у Билайна есть такая услуга, если у вас тоже Билайн, общение с нами в WhatsApp не тарифицируется, сколько бы трафика вы ни сожрали, это все бесплатно. Имейте это в виду, просто, ну, для того, чтобы люди понимали. Так вот, Вот, собственно, слушатель спрашивает, с чего начать? Мы уже несколько раз подчеркнули, что индивидуальность направления определяющая, но все-таки я встал с дивана, что мне делать? Понятно, сходил к врачу, проверился. Бегать, прыгать, лежать, крутить велосипед, я не знаю, как определить, что?
Если врач сказал, что здоров, допущен к урокам физкультуры, так сказать, то в первую очередь, я считаю, нужно начать с легких пробежек. Легкие пробежки, либо велотренажер, что сохранит ваши суставы. Потому что если вес лишний, то бег может негативно сказаться на тазобедренном, на коленном суставе, на голеностопном, ну, все, что работает во время бега и куда идет, собственно, нагрузка весовая. Вот. Если вес в норме, можно тихонечко начинать бегать. После этого обязательно, если вы решили...
Регулярность.
Да, если вы решили регулярно этим заниматься, да, то, во-первых, выбрав определенное время, да, начинайте с небольших пробежек, там до 20 минут, может быть.
То есть не на километраж наматывать, я сегодня 5 километров пробежал, а вот именно период.
От пульса еще, Андрей, насколько
я понимаю. Ну, пульс, да, пульс, я думаю, что легкий пульс там до 120 вряд ли поднимется при легком беге, при такой бег трусцой, да. По поводу
расстояния,
да, и времени. Человек, занявшийся бегом, в первую очередь должен себя чувствовать комфортно. То есть, если тебе некомфортно, нужно снизить либо темп, либо уменьшить время. Ну, соответственно, и километраж уменьшится. Вот. Если тебе комфортно, ты в следующее занятие, ты неделю отбегал, там, 3 раза в неделю сбегал, тебе, если комфортно, беги, ради бога, в следующий раз чуть-чуть побыстрее. Если тебе опять некомфортно, ты беги медленнее, но подольше.
А регулярность, кстати?
После этого растяжки, махи...
Да, после того, как ты побегал, обязательно нужно сделать растяжки, поскольку мышца, это же ткань, и она как бы предрасположена к сокращению и расслаблению. Это работа любой мышцы, сокращаться и расслабляться, в том числе и сердечной. И поэтому нужно очень тщательно подходить к моменту восстановления после нагрузки. То есть, в первую очередь, восстановить дыхание после пробежки. Во вторую очередь, обязательно нужно растянуть те мышцы, на которые была нагрузка. Лучше всего, конечно, мышцы спины, мышцы задней и передней поверхности ног. Вот. Ну, естественно, верхний плечевой пояс там...
Ну, потом это все, да, потом, да, замахать это все и забегать ведь, наверное, еще надо.
Ну, забегать это уже такой...
Джентльмен, это специальный термин.
Что значит уже забегать? Забегать это и есть восстановить свою частоту сердечных сокращений после нагрузки. То есть некий вход в ритм. Как, знаете, у автомобилистов есть такая манера. Он нагружал двигатель, газовал, гонял, а потом нужно постоять, и чтобы он поработал на холостых оборотах. Это вот примерно то же самое, чтобы сердце вошло в нормальный ритм.
Андрей, хорошо, а дальше? Вот комфортно себя чувствовать, а вот если вдруг возникают какие-то болевые ощущения, как к этому относиться? Что делать там,
допустим? Нужно понять, что болит вот. И от чего болит. Да, если
это... Ну, забил вот икроножную мышцу. Что делать?
Это ощущение, да, в первую очередь нужно, значит... Если почувствовал какой-то дискомфорт, в первую очередь нужно, я как раз об этом хотел сказать, некоторые недооценивают возможности криотерапии, в данном случае, предположим, местной криотерапии, то есть воздействие на поврежденную поверхность холодом. То есть если у тебя какая-то возникла проблема, если почувствовал боль, растяжение там, в икроножной мышце, неважно где, в первую очередь нужно охладить эту часть. То есть лед... Пару минут подержал, убрал, пару минут подержал. То есть...
У многих просто такой дилетантский подход. А кто его знает, что там произошло? Можно греть? Греть нельзя ни в коем случае.
Нет, ни в коем случае, но в первые там, 48, может быть, 72 часа, даже в зависимости от повреждения, да, трогать вообще не нужно. Нужно просто охлаждать и максимум легкий массаж, легкое разминание. Если доступен, сможешь сам себе руками достать, там поглаживание, похлопывание, пошлепывание, самые элементарные вещи.
Ну, а как это на медицинском уровне? Вот как холод действует на поврежденную мышцу? Чтобы
это все очень просто. Это физиология, это ответная реакция организма на холод. То есть у тебя повреждена мышца, и для того, чтобы восстановить ее функцию, нужно... За счет чего у нас питаются мышцы и ткани? За счет кровообращения, за счет движения крови и лимфы. Да, для того, чтобы нам восстановить кровообращение, мы прикладываем холод, организм естественное воздействие на охлаждение.
Он уменьшает количество
Он увеличивает кровообращение. За счет увеличения кровообращения появляется тепло внутреннее и, соответственно, дополнительное питание тканей происходит.
А по первым болевым ощущениям в суставах и связках что делать? Вот не травмы еще. Мы к травмам придем и реабилитации. Суставы, связки заболели слегка. Как к этому относиться? Что делать?
Ну, нужно понять, опять же, да, что болит, во-первых, и от чего болит. Во-вторых, нужно, наверное, что касается суставов, то лучше к специалисту, потому что самому, как правило, не понять, что делать. Уже специалист должен определить, на каком уровне вообще повреждение произошло, и от этого ли повреждение. Может быть, уже, если человек, предположим, перед тем, как занялся физкультурой, сердце обследовал, а суставы нет. Потому что суставы обследовать, ну как, МРТ делать только, магнитно-резонансную томографию.
А это дорого, и не везде у нас это доступно.
Это дорого, да, и не очень доступно. Поэтому как суставы? Если он уже был поврежден, сустав, как правило, бывают такие случаи, что приходишь, а у тебя уже там мениски нарушены.
Ну, кстати, вот мы просто о профилактике немножко сейчас, о том, когда начинаются болевые ощущения. Ну, мы ни в коем случае не рекомендуем не заниматься физкультурой. Мы просто предупреждаем, что могут быть определенные последствия, и их можно избежать, если подойти к организации своего дня правильно. У нас буквально полторы минуты до федеральных новостей. Я все хочу спросить про регулярность. Вы обмолвились, когда говорили о легких пробежках, 3 дня в неделю. Достаточно ли этого? Вот какова интенсивность должна быть на первых порах? Раз в неделю это регулярно, раз в месяц это тоже регулярно, но это регулярность не та.
Да, регулярность 3 раза в неделю это оптимально, так скажем, потому что раз в неделю организм за 7 дней до следующего занятия, он снова очень быстро мышцы приходят в негодность, и постоянное поддерживание мышц в тонусе, да, это и есть регулярность. Вот кому-то...
Ну, а если эта регулярность будет пятница, суббота, воскресенье?
Нет, это...
Надо дифференцировать.
Да, тут встает второй вопрос, возникает вопрос восстановления. Качественная работа организма, мышцы в том числе, да, зависит от того, насколько она восстановилась. То есть, если ты сегодня позанимался и завтра снова... а профилактические меры по восстановлению не провел никакие, она у тебя не будет работать на 100%. Это мышца.
Нужно ли в рацион питания добавлять что-то, когда начал заниматься? То есть как к питанию относиться, как поддерживать все истории?
Давайте вот, кстати, об этом сразу после федеральных новостей. Не можем мы не дать эфирное время нашим коллегам.
Овертайм.
Продолжается программа «Овертайм». Мы в прямом эфире. Уже кое-какие вопросы даже пришли. Если успеем, озвучим их. Но у нас просто сейчас третий блок, который мы договорились
начать
с нашим гостем. Да. И с питания, закончив предыдущую тему, ну и уже подойти к реабилитации уже после того, как травма. Понятное дело, что я прошу прощения, Юрий, что мы скачем по верхушкам, но у нас нет просто эфирного времени. Это повод Андрея приглашать к нам в студию.
Да, Андрей Камусянов, я хотел сказать ровно об этом.
Да. Питание.
Питание. Я приверженец того, чтобы человек, занимающийся физическими какими-то упражнениями, физической культурой, да, собственным телом, собственным здоровьем, обязательно соблюдал калорийность питания, потому что лишний вес – это проблема из проблем, которая в первую очередь бьет по суставам. Если человек будет соблюдать питание, то физические упражнения, во-первых, будут ему в радость, а во-вторых, не будет лишней нагрузки ни на суставы, ни на связки.
Ну, под соблюдать питание, что ты имеешь в виду?
Это считать калории, это просто считать калории.
Только калорийность?
Да, калорийность питания.
В первую очередь. Ну, а, кстати, сейчас очень много приложений для смартфонов о том, как посчитать количество калорий в пище. И там есть сводные таблицы, да, по каждому продукту. Это не составляет сегодня большого труда. Кстати, насчет мобильных телефонов. телефонов, плюс 7-963-870-1000, это наш мобильный номер для использования Viber, WhatsApp и Telegram, 404-582-017. Несколько вопросов пришло от слушателей, говорящих, я вот тоже этот же вопрос переадресовал вам там, со своей историей, о том, как вести себя после операции, причем неважно, операция это была плановая или это в результате какой-то травмы, операции на суставах. Есть ли специальные комплексы упражнений, есть ли какие-то правила поведения и где о них можно узнать, спрашивает у нас Валентина.
Безусловно. В первую очередь нужно подойти к операции уже, так скажем, в готовом виде, потому что подготовленная ткань, подготовленные мышцы, они способствуют быстрейшему восстановлению после операции. То есть, если ты провел комплекс каких-то мероприятий, физических упражнений, зная, что тебе предстоит замена сустава, предположим, да, какая-то, то, сделав операцию, начиная с этого же комплекса, потом развиваясь, переходя на следующие этапы, восстановление пройдет больше, быстрее гораздо, и человек будет намного себя увереннее чувствовать, потому что мышцы, они запоминают, они знают, как нужно двигаться, они знают, как нужно ходить, и если вот этот промежуток между период операции, да, он же короткий, мышцы не успеют забыть все это.
Подскажите, кого из ортопедов можете посоветовать? Может быть, клинику по лечению, восстановлению коленных суставов, Жека пишет нам.
Ортопеды.
Вообще, каково место ортопедов?
Огромное место ортопедов. Огромную нишу они занимают вот в восстановлении, поскольку все-таки поза человека, есть такой термин, позный стереотип, и поза человека, она, это, наверное, так совершенно другая тема, но я быстренько коснусь, она очень влияет как раз на травматичность. К примеру, чтобы было понятнее, у человека плоскостопие, банально, это почти там, у 80% людей все равно
в той или иной степени, да, присутствует.
Какая-либо, да, степень плоскостопия и форма плоскостопия присутствует. Как только человеку становится неудобно ходить, он начинает приспосабливаться. То есть мне неудобно вот так ставить стопу, я буду ее ставить вот так.
Косолапит?
Да, или разворачивает внутрь, или наружу. После этого по цепочке существуют некие анатомические меридианы, мышцы между собой все связаны, от затылка до пятки. Вот. После этого идет по цепочке. Стопа поставлена так. Дальше идет коленный сустав, дальше идет тазобедренный, и все по цепочке. В результате тазовые кости тоже смещаются. А раз сместились тазовые кости, получается перекос, да, поменялась осанка, плюсом добавится с верхней стороны сколиоз какой-нибудь в ту или иную сторону.
А это не может не сказаться на внутренних органах?
В том числе, как правило, следствие, да, внутренние органы. Но да, но в первую очередь это, конечно, боль в суставах, сразу суставная боль. Поэтому ортопеды, исправляя осанку, корректирующие стельки, в первую очередь, там корсеты и прочее, специалисты определяют, да, эти все, это очень полезно.
Чтобы выправить сколиоз, нужно начать со стопы.
Иногда да.
Условно да. В этом нет ничего, кстати, такого необычного. Это на самом деле вполне может оказаться так. Другое дело, что когда заняться этим сколиозом, если он уже есть, там после 8-9 лет практически невозможно там исправить сколиоз. Его можно только приостановить, развитие его. В смысле, даже вообще остановить. Поскольку мышечный корсет, он не дает дальше искривляться позвоночнику и держит. Люди со сколиозом при хорошем тонусном состоянии мышц спины, ягодиц, бедер.
Но все-таки хороший тонус – это упражнение. А нашим гражданам очень часто мешает лень. Она, мне кажется, в тот самый краеугольный камень всех проблем. А есть какие-то секреты у вас, как избавиться от лени? Можно лежа на диване начать хотя бы, поднимая ноги одну, другую? И вообще, кстати, вот опять же спрашивают, очень много приборов, которые позволяют, не совершая собственных физических упражнений, накачивать мышцы, например, пресса. Оцените их эффективность.
для человека, я понял, о чем речь идет, для человека, который вообще никогда ничем не занимался, можно первую неделю полежать с этим приборчиком, и он почувствует безусловную эффективность, но это все ограниченное действие.
Если накачать красивый рельефный пресс, как это показано в рекламе,
никогда в жизни не удастся, поскольку это действие этого прибора, оно все равно имеет потолок.
Ну, так, боже мой, после разминки, ну, условно говоря, после пробежки, лежа на диване, как ты говоришь, можно со своим весом сделать себя Шварценеггером. Так ведь, там и спина, и пресс, и все.
Работа с собственным весом – это очень позитивное направление. И человек, которого победила лень, он практически не сможет это сделать. То есть для начала нужно все равно что-нибудь поподнимать, хоть один килограмм, но поднимать. Или ты поднимешь один килограмм, или ты 20 раз отожмешься. Это в 100 раз труднее отжаться, чем с килограммчиком. Надо начать с килограммчика. Вот. Не надо себя насиловать в этом вопросе.
Хорошо, а когда уже, что называется, втянулся, какой следующий этап после того, что вот ты занялся собой, занялся ОФП, тренер, групповые истории, когда лучше перейти? И нужно ли это вообще?
Я не понял.
Ну, имеется в виду, заняться, условно говоря, не физкультурой, а вот уже чем-то таким специальным.
Поднимал килограмм, начал отжиматься 50 раз, легкие пробежки. Ну, вроде как, мне особо-то не надо, заниматься профессиональным спортом я не собираюсь. Нужно ли мне увеличивать интенсивность? Или можно ограничиться тем, что есть, хотя и мышечная память все равно, она достигнет определенного предела, будет требовать развития. Это сам почувствует человек? Или все-таки нужно каким-то образом нагружать себя для того, чтобы как-то расти?
Ну, если человек будет заниматься самостоятельно, то, естественно, конечно, нужно слушать себя. То есть, если тебе достаточно там часа в день, три раза в неделю заниматься одними и теми же упражнениями, предположим, да, ну, пусть не одними и теми же, а какой-то там программой, то один день одно, другой день другое, третий день тренинг, третье разнообразие какое-то вносить. Если этого тебе достаточно будет, то, наверное, и да. Но я боюсь, что в большинстве случаев человек все равно склонен, если он еще втянулся, он склонен все равно к развитию. Все равно захочется взять 2 килограмма после одного.
Мы посыпались локальные вопросы и про бедра, и про колени, и про сколиоз, и про миозиты межреберных мышц. Я, правда, не совсем понимаю, что это такое. И про периартриты. Сразу мне... Ну, это такие локальные вопросы. Я думаю, что Андрей в любом случае сможет помочь любому, кто их задает. Ну, вот на самом деле...
Я думаю, возможно же просто оставить номер телефона и обозначить место.
А нужно ли это, Андрей, на самом деле? Да. Как начнутся звонки? Ну, все-таки не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и мы Андрея лучше еще раз позовем, специально посадив на телефон, чтобы он отвечал только на ваши вопросы. Обещаем сделать это уже в ближайшее время, ну, там, в определенные разумные пределы. Все-таки, вы уже отметили, что самые частые травмы – это все-таки травмы на суставы. Специальные, опять же, это сразу несколько человек спросило, специальные приспособления для того, чтобы этих травм избежать, повязки, еще что-то, они... есть смысл их надевать сразу или все-таки по показаниям нужно смотреть? Не надо перебинтовывать себе колени, локти, вот, покупать ортопедическую обувь и только потом заниматься спортом? Или лучше, собственно, подложить бумажку заранее?
Я думаю, что перебинтовывать колени и локти особого смысла не имеет, поскольку если человек, получивший травму, да, предположим, растяжение связки, да, коленной, положим, да, боковую связку он растянул, и он, ему больно бегать, он начинает фиксировать колено. Да. Если он это будет делать эластичным бинтом, во-первых, это неудобно. Естественно, есть ортезы, которые предохраняют, но это все, нужно понимать, что это все лечебные вещи для ограничения в подвижности сустава. Как ты будешь бегать, если ты туго-туго заметал колено? С прямой ногой...
То есть это для восстановления нужно стремиться к тому, чтобы в конечном итоге вообще избавиться от этих дополнительных препаратов?
Да, 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 да. То есть перемотка ничего нет. Если ты побежишь, у тебя болит колено, ты растянул связку, и ты побежишь, и как-то неловко снова поставишь ногу, да, никакая повязка тебя не спасет. потому что сила ног, сила мышц, усилия, которые прилагаются во время там, подскальзывания там, или неловкого постановки ноги, она никакая повязка не удержит, никакой ортез, если он, конечно, не специальный там, с металлическим...
Вопрос по Ваберу, но я его все-таки переадресую вам. 2 года назад сломал руку, выполнял все предписания врача по реабилитации. До сих пор не могу нормально подтягиваться, локоть побаливает. Собственно, я так понимаю, что человек продолжает писать, но я уж просто не дождемся, пока он допишет. Mm-hmm. Я так понимаю, что просто, видимо, недостаточно качественно проведена была им реабилитация, или могут такие отголоски эхо-травм оставаться с человеком на всю жизнь? Ну,
сложно сказать, да, потому что не видя, собственно, травмы. Но, как правило, побаливает локоть, перелом чего был?
Ну, сломал руку.
Да, сломал руку. В каком месте сломал руку и при чем тут локоть? Вполне возможно...
Ну, была зафиксирована,
да,
может, в гипсе.
Вполне возможно, что после снятия гипса несколько ослабла мышечная сила и связь, сила мышц и связок именно вот в локтевом суставе. Там очень много прикреплений, очень много тонких связок, которые при чрезмерной нагрузке, да, может быть, он слишком рьяно начал восстанавливаться. Наоборот, тоже такое бывает. И, ну, чуть-чуть повредил. Локтевой сустав очень сложная вещь. Там...
Ну, что делать? Обращаться к тебе?
К специалистам?
Скажи,
да.
Скажи телефон.
Да,
и
ну,
куда идти, потому что
нужно...
много деталей и нюансов.
Откроем секрет, да. Что, да, Андрей работает в том числе, наверное, с профессиональными футболистами.
Ну, работал, по крайней мере, долго.
Работал достаточно долго.
Ну, с спортсменами, так скажем, да.
Угу.
Вот, и... В чем вопрос-то?
Номер телефона скажи, и где тебя найти.
Можно сказать, 8-900-919-457-96-69.
Да. Ну, по крайней мере, рассчитывайте на совет, да, на стадионе «Звезда». Но у нас все равно потом этот, расшифровка этой программы ляжет на сайт. Я думаю, что и там будут указаны координаты. Не делая рекламу, просто по большому счету, вы можете узнать, кому.
Нет, ну порой обратиться. Ведь не знаешь, к кому обратиться. Это же бывают проблемы, вот, которые мучают там вот годами.
Бывает такое, что вот я знаю просто не понаслышке, как выглядит ситуация с заменой суставов на протезы. У нас несколько центров крупных, которые делают, но там практически не работают по реабилитации. Неделя полторы, все, человек отправляет домой, а дальше ищи в интернете, свищи в интернете. И я несколько раз просто пытался найти комплекс упражнений в интернете, и абсолютно противоречивые упражнения. Одни в одних говорят, это ни в коем случае нельзя делать, другие говорят, непременно делайте только это. В любом случае, без специалиста.
А найти да. своего специалиста зачастую просто вот, благодаря «Эху Москвы» в Перми.
Я, к сожалению, да, тоже хочу сказать о том, что... Что как и ну, попадались мне случаи в фитнес-залах, в тренажерных залах, инструкторы, как правило, начинают заниматься с людьми чрезмерно активно. Отсюда травмы. Да?
Исходя из своей практики, да. Думаю, что все так могут.
Это во-первых, а во-вторых, недостаток информации в медицинских учреждениях, естественно, он очень сказывается, потому что реабилитация у нас она традиционно слаба, так скажем, потому что этому уделяют очень мало времени, и рекомендации специалистов, которые занимались там операцией, они, ну, так я не скажу, что вообще отсутствуют, но они такие поверхностный характер носят, если уж у них есть там какая-то определенная категория там, врачей-смежников, да, так скажем, они их, естественно, к ним направляют, да.
Ну все, будем завершать. Итак, украли у новостей уже 3 минуты. Спасибо большое. Артем Жаворонков, Юрий Руднев провели для вас программу.
Спасибо.
Андрей Комыслянов. Еще раз, да, большое спасибо. До свидания.